Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Тала Тоцка. Найди меня, Шерхан. Глава первая. Меня привозят в дом мужа. Тагир ведет себя непривычно заботливо. Он рад, что я беременная. Наверное, не думал, что у меня это получится сразу. Если честно, я тоже надеялась, что ничего не выйдет, или что я вообще не смогу забеременеть. Но у Арсена все вышло с первой попытки. Никого не хочу видеть, поднимаюсь к себе и ложусь на кровать лицом к стене. Мансуров допытывается, не голодна ли я, может, мне чего-то хочется. Если смотреть со стороны, настоящий любящий муж и отец. Прячу лицо в ладонях. Когда я выходила замуж, думала, так и будет, что у меня теперь есть любящий муж, который когда-то станет любящим отцом моего ребенка. Тагир, наконец, убирается из комнаты, щелкает замок. Я здесь пленница. А теперь и мой ребенок тоже. Беззвучно плачу, чтобы Мансуров или охранник не услышали, хоть очень хочется разреветься в голос. Мансуров лжет. Я не немая. Врачи называют это мутизмом. А мутизм — всего лишь болезнь. Отец называл это безмолвием, и мне так больше нравится. Многие болезни можно вылечить, наверное, и мою тоже. Но мне она не мешает. Ведь я говорю с камнями. Драгоценными камнями, необычными. Не могу объяснить, так тоже бывает. Я и с людьми говорю на самом деле, просто люди меня не слышат. А камни слышат. Если у них есть желание, то еще и отвечают. Но для Мансурова это тоже за гранью. У него моя немота вызывает только брезгливость. Впрочем, как у меня его болтливость. Так что тут мы квиты. В детстве я чуть не утонула в ледяной воде, спасала собаку, упавшую в прорубь. Собаку я спасла, но подо мной проломился лед. Собака громко лаяла, услышали прохожие и меня вытащили. Но то ли я сильно испугалась, то ли долго пробыла в коме. С тех пор я не говорю. Меня возили по врачам, знахаркам и травникам, даже пробовали гипноз, но я так и не заговорила. Папа не жалел никаких денег, он был известным в городе ювелиром, изделия от Дворжецкого высоко ценились среди нашей элиты. Еще когда я была маленькой, любила перебирать драгоценные камни и раскладывать по кучкам. А потом рассказывала отцу истории, которые придумывала для каждого камня. Тогда он и понял, что я что-то вижу, потому что я раскладывала их по чистоте. Слезы не лучшее лекарство, но мне становится легче. Вспоминаю пятнышко на мониторе и веду рукой вниз, нерешительно кладу ее на живот. Ничего. А ведь, казалось, сейчас мне в руку застучит сердечко сына. Его сына. Арсена я впервые увидела, когда мне было 16. Он пришел к отцу по делу, и я до сих пор помню этот день посекундно. Вот я стою у окна в гостиной, и вдруг чувствую спиной, воздух становится вязким, тяжелым. Легкие наполняются доверху чем-то густым и незнакомым. Волоски на всем теле встают дыбом, и я медленно поворачиваюсь. В гостиную входит отец. Следом идет мужчина. Меня вдавливает в стену, как под действием центробежной силы. Разом покидают все чувства, за исключением одного. Я глохну и слепну, не могу ни видеть, ни слышать, не чувствую запахов. Я могу только ощущать. Кожей чувствую его взгляд, его голос. Его запах пробирается в самую глубь, и я боюсь выдохнуть. Я даже знаю, какая на вкус его кожа, потому что тоже этот вкус чувствую. Познакомься, Агата. Это Ямпольский Арсен Павлович, мой друг. Говорит отец, я с трудом по губам разбираю, что именно он говорит. Арсен, это моя дочь, Агата. Глаза цвета холодной стали, будто ощупывают с ног до головы. А следом меня просто размазывает от низкого хрипловатого голоса. «Как ты мог назвать этот алмаз Агатой, Януш? Никому не показывай ее, держи под семью замками. Это самая большая твоя драгоценность. Чище камня я не видел». Отец что-то самодовольно отвечает, Ямпольский улыбается, а мне хочется сложиться пополам от водопада эмоций, захлестнувших от этих слов. «Подойди к нам, Агата», — зовет Арсен, и, наверное, меня влечет к нему по воздуху, потому что ноги совсем не держат. «Агата, доченька, Арсен Павлович хочет инкрустировать часы камнями. Ты подберешь те, которые ему подходят?» Ямпольский удивленно поднимает брови и смотрит сначала на отца, потом на меня. Киваю и вздыхаю немного свободней. Камни и их выбор — это привычная среда. Отец возвращает меня в нее, как рыбку, которая долго билась в изнеможении на берегу, а потом добралась до воды. Улыбаюсь Арсену и протягиваю руки в приглашающем жесте. Он снова вопросительно выгибает бровь, глядя на отца. «Она просит тебя дать ей руку, Арсен. Смелее!» — подбадривает его отец. Арсен дает руку и обхватываю ее ладонями. Сухая, теплая, твердая, чуть шершавая мужская ладонь. Хочется прижаться к ней щекой и замереть. Но он и так смотрит настороженно. Закрываю глаза, прислушиваясь к своим ощущениям и стараясь сохранить в памяти. Потом, выбирая камни, буду их сравнивать. И я уже знаю, что нужно искать. Отпускаю руку, делаю шаг назад, кивая отцу. «Прекрасно. Агата выберет камни, которые тебе подойдут, Арсен, даже не сомневайся. Пойдем в кабинет, я покажу тебе образцы». Что отвечает Арсен, я уже не разбираю, они уходят. В изнеможении опускаюсь на диван и жду, когда ноги снова смогут мне послужить. По дороге в свою комнату вижу маму и ее подругу Натали. Мама мечтательно закатывает глаза, какой мужчина. «Да, красивый гад!» — соглашается с ней подруга. Меня ведет от возмущения. Говорить об Арсене красивой кажется настоящим кощунством. Разве здесь важна красота? От таких, как он, надо говорить просто «мужчина», вот так, с большой буквы, и больше ничего не добавлять. «Жаль, что женат», — продолжает Наталья. «Лучше бы он на мне женился. Лучше бы он на всех нас женился», — вторит ей мама, они обе хохочут. А у меня снова подламываются ноги. Я больше ничего не слышу, кроме того, что Арсен женат, и в этот день я впервые узнаю, как может плакать сердце. Арсен погладил пальцами камни, полукругом украшавшие ободок циферблата, а потом накрыл сверху ладонью. Каждый раз ему казалось, что от них идет тепло. Вот и сейчас ладонь словно ласкала изнутри. Но он точно знал, что это психологический эффект. Алмаз не греет, зато согревает тепло кожи, значит, его тело помнит. Арсен положил часы обратно в сейф и захлопнул тяжелую дверцу. Он давно не носит эти часы, они у него как экспонат. Сколько лет назад Януш Дворжецкий сделал эту работу? 15? Нет, 13. Арсену тогда исполнилось 33. Он давно вышел из пубертатного возраста и был слишком счастлив в браке, чтобы захлебнуться слюной при виде дочери старого ювелира. Но 16-летняя Агата впечатлила даже видавшего вида Шерхана. Наверное, потому что если бы Арсену вздумалось обратиться к Господу с просьбой изготовить женщину по его вкусу, то оказалось бы, что для него давно готов выставочный образец. Уже вполне оформившаяся тяжелая грудь, умопомрачительный переход от талии к бедру, не потому что широкие бедра, а потому что узкая талия. Ноги прятались под длинным подолом, но не мог же Господь, создавая такое совершенство, наделить ее кривыми ногами. Так тогда думал Ямпольский. Он даже представить не мог, насколько постарался Творец. Арсен слишком хорошо их потом рассмотрел, настолько, что стоило лишь вспомнить, как они упирались в его плечи, как обхватывали бедра, внизу привычно потяжелело. Телесная память — великая сила. А тело Ямпольского наверняка обладало уникальной памятью. Это не камни грели. Грело тепло узких ладоней, которые ощупывали руку в самый первый его визит к Дворжецким. А еще жар юного тела, который его едва не обжег, когда Агата потеряла сознание. Он был в восторге от работы, ювелир получил щедрый бонус к оплате, а Агату Арсен привлек к себе и поцеловал в лоб. Конечно же, с разрешения отца. Девушка побледнела и упала, как подкошенная, он едва успел подхватить ее на руки. Девочка переволновалась, Арсен, бывает. Оно мне очень эмоциональное, — суетился Януш, смачивая холодной водой виски дочки. Она так хотела, чтобы тебе понравилось. Ямпольский уложил девушку на диван, но продолжал поддерживать под голову. Когда Агата открыла глаза, он увидел, что ее глаза не светло-карие, как показалось вначале, а зеленые, с вкраплениями. Хлопнули длинные, похожие на два веера ресницы, и губы беззвучно произнесли «спасибо». поцелуй. Она поблагодарила его за поцелуй. Арсен хотел ответить, но к его губам прижался тонкий пальчик, и он только растерянно кивнул и долго еще отходил от потрясения. Никто никогда не благодарил его за поцелуй. Импольский достал телефон и вывел снимок на экран. 9 миллиметров. Это почти сантиметр. Он раздвинул большой и указательный палец примерно на сантиметр и покачал головой. Да, парень, совсем ты мелковат. Плот, как любят говорить врачи. Увеличил изображение и вздрогнул, увидев едва различимые выпуклости по бокам. Неужели это руки? Да какой же это тогда плод? Самый настоящий ребенок. Пусть даже сейчас он больше похож на пластилиновые фигурки, которые лепит Машка. Но только почему сердце так отчаянно ускоряется, когда он смотрит на снимок? И дышать тяжело. Арсен рывком расстегнул рубашку, потянул за ворот. Стало чуть легче. Шерхан с его груди тоже уставился на снимок. Хирург, зашивавший сквозную дыру от пули Рената, признавался, что старался накладывать швы, вписывая их в рисунок татуировки. «Уж очень натурально смотрится ваш тигр, Арсен Павлович, не хотелось его портить. Так что теперь тигр был под стать своему хозяину со шрамом, отчего казался еще суровее». Арсен поднес к груди телефон и спросил задумчиво: «Что скажешь, Шерхан? Он наш?» «Арсен, можно?» Открылась дверь, и в кабинет вошла Ирма. Минуты две Импольский соображал, что она здесь делает. Он никак не мог привыкнуть, что Ирма уже месяц живет в его доме и спит в его постели. Арсен принял это решение как раз в тот день, когда проснулся после отъезда эскортницы Бориса. Сны, которые он видел, были настолько чувственными и реалистичными, что ему безумно захотелось, чтобы это происходило наяву. Только не с проституткой, а с нормальной женщиной. Хотя бы такой, как Ирма. Она красиво, элегантно образована, в свои 37 имеет успешный бизнес, сеть галерей. Полгода назад их познакомила Эва, как подозревал Арсен, с прицелом на отношения. Ирма Арсену понравилась, отношения быстро перешли на другой уровень, или в горизонтальную плоскость, если быть точнее. И уже месяц Ирма жила у него. У Импольского был слишком большой дом, чтобы она могла ему помешать, поэтому особой разницы он не заметил. Зато появились свои плюсы. Совместные прогулки, уютные вечера и регулярный секс. И главное, никаких обязательств. «Арсен, у тебя ничего не случилось? Ты показался мне взволнованным». Ирма подошла и запустила ладони под рубашку. Руки были прохладными, Арсен резко поднялся, выключая телефон и пряча его в карман. «Все в порядке, Ирма. Я сегодня не успел пообедать, буду признателен, если составишь мне компанию». И уклонился от ставшего уже привычным поцелуя. Глава вторая. «Агата, ты должна поесть». Тагир нависает надо мной, его лицо перекошено от злости. «Не думаешь о себе, подумай о ребенке». «Мне не хочется ни видеть Мансурова, ни слышать». Я накрываю голову подушкой. «Ребенок все, что нужно, от меня возьмет», — так сказала врачиха, которую приводил Тагир. «До ужаса неприятная тетка. Пострадаю я, но мне все равно. Если бы я истаяла к родам, это было бы лучшим исходом для всех нас». «Агата...» Он хватает меня за руки и рывком тянет на себя. Стакан выпитого сока выплескивается из меня прямо на Мансурова, и он толкает меня обратно на кровать. Влетают перепуганные охранники. Тагир орет и матерится, я бросаюсь в ванную и закрываю перед их носом дверь. Меня выворачивает над унитазом так, что зубы начинают стучать, и слезы брызгают. Долго сижу на коврике, затем долго полощу рот, а потом еще дольше стою, вглядываясь в зеркало. Слезы стекают по щекам и по шее вниз, к груди. Как я могла поверить Тагиру? Почему за его ухаживаниями и признаниями в любви не разглядела холодный расчет? Мы почти не целовались, он ни разу не попытался затащить меня в постель, а я считала, что это он так бережно ко мне относится. Теперь понимаю, что мне самой было удобно так думать. Уж слишком измотали меня чувства, от которых я искала убежище в браке. 13 лет назад я встретила мужчину, который сбил все мои настройки. Я не могла представить себя ни с кем другим, после него все мужчины казались пресными и скучными. «Мы зададим тебе слишком высокую планку, Агата, я не хочу ломать тебе жизнь». Он и не ломал. Я сама ее себе сломала, когда поверила в любовь Тагира. Но я никогда не пожалею, что моим первым мужчиной стал Арсен Ямпольский. Он не обманул. Планка была поднята так высоко, что порой мне всерьез казалось, будто я его придумала. Наша ночь в апартаментах Манхэттена доказала, что не придумала. Что Арсен есть. Живой, такой же безудержный, такой же неистовый, как 7 лет назад. «Снова ты. Откуда ты взялась?» Горячий шепот твердых требовательных губ и сейчас вызывал внутри болезненные спазмы. Он считал, я ему привиделась или приснилась, но вжимался в меня совсем не как в призрака, и его ребенок во мне тоже вполне реальный. А вот шанс на то, что Арсен правильно меня поймет и станет нас искать, как раз очень призрачный, как и призрачная надежда, что, узнав правду, он меня не убьет. Дождется, пока я рожу ему сына, а потом убьет». 11 лет назад. «Ты же знаешь, Агатка, что с ней будет, если она узнает?» — качает головой отчим, а я отворачиваюсь, чтобы не слышать перегар и не видеть пьяных слез. Пускай даже это перегар от элитного виски, которым отчим заливался в ночном клубе. Маме он врет, что ходит туда поговорить с нужными людьми и порешать серьезные вопросы, и она верит каждому его слову. «Не суди, дочка». Виновато прячет глаза, когда передает эту ложь мне. «Вот полюбишь, тогда и поймешь меня». А мне становится безумно жаль отца. Доброго, хорошего, умного, самого лучшего папу на свете. Мама никогда его не любила, а он с нее пылинки сдувал. Когда отец умер, и года не прошло, как она снова выскочила замуж за смазливого, но совершенно никчемного и пустого мужчину. И к тому же на 5 лет младше нее. Моя мама настоящая красавица, у них с отцом разница была 25 лет. Я никогда от нее не слышала, что она любит отца, зато как она любит отчима, я слышу постоянно. Мы с мамой скорее подружки, чем мать и дочь. Точнее, я для нее, она со мной всем делится и не слишком интересуется моими тайнами, и это хорошо. Не представляю, как бы я рассказал ей о своих чувствах к Арсену, а ему уже целых 2 года». Мама на 5-м месяце беременности. Ей очень хочется покрепче привязать к себе отчима, поэтому она почти сразу же забеременела. Носит тяжело, постоянная угроза выкидыша, но она так боится потерять ребенка, что даже ходит мелкими шажочками. А вот Гене, отчиму, кажется, все равно. Он живет в свое удовольствие, не удивлюсь, если мама снабжает его деньгами. И сегодня я узнаю, что он игрок. Гена проиграл довольно крупную сумму денег, играл он в долг, и сроки уже поджимают. «Если ты не поможешь мне, Агатка, меня убьют. Представь, какой это будет удар для твоей мамы!» Он заглядывает мне в глаза, и я лишь удивленно моргаю. Взрослый мужчина ведет себя, будто школьник, который боится сказать родителям о 2-ке по математике. Он даже приставать ко мне пробовал по-идиотски, ущипнул за задницу, получил в пах коленкой и угомонился. «Пишу на клочке бумаги. Хочешь, я ей расскажу?» Папа оставил деньги и драгоценности. Я ее попрошу, она одолжит тебе, а ты потом вернешь. Генка смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ты грибов объелась, Агатка? Нет у вас ничего. Лара все в мой бизнес вложила. Ну, ты же понимаешь, в бизнесе зарабатывает только тот, кто ворует, а честному человеку там делать нечего. В общем, только на тебя надежда. Я клянусь, что отыграюсь. А так меня пришьют, мать твоя следом за мной пойдет. Ты же знаешь, как она меня любит. Меня трясет. Мерзкий Гена прав. Мама не переживет, особенно если узнает, что любимый муж спустил все отцовское состояние в казино. Потому что никакого бизнеса там, конечно, не было. Сцепляю пальцы на коленях и таращусь в стену. Я соглашусь ему помочь только ради брата, который еще не родился. И не родится, если отчима правда убьют.